Мы не можем не поминать родителей, братьев, сестер, родных и знакомых. И как ни кричи у Мишка «почему?», сердце все будет свое делать – поминать.
14 октября Православная Церковь отмечает праздник Покрова Божьей Матери. Этот день на Вятской земле предваряет Покровская родительская суббота. Это сугубо местная вятская традиция. Многие наши горожане вновь отправятся на кладбище, чтобы помянуть усопших, родных и близких. И как хорошо, что сегодня на кладбищах есть православные храмы. В преддверии Покровской родительской субботы мы отправились в заречную часть города Кирова, на Новомакаревское кладбище, где 15 лет назад была освящена Покровская церковь.
Приближается праздник Покрова, Покрова Божьей Матери. И вот в честь этого праздника, великого праздника, и построен храм на кладбище. Его главное значение этого храма – поминовение усопших. Мы часто забываем о том, что человек не может умереть. Существует вечность. И кладбище-то раньше называлось не кладбище, а погост. Человек, придя на кладбище, он приходит с определенной целью, чтобы помянуть своих усопших. И ему необходимо иметь на кладбище храм, чтобы было ему куда зайти, поставить свечку, помолиться. И если он сам не в состоянии помолиться, чтобы за него помолились кто-то о его усопших. Когда существует церковь на кладбище, она освещает собой всю землю кладбища. То есть все люди уже находятся под покровом. Она больше даже необходима не живым, она больше необходима тем покойным, которые лежат на кладбище. В советское время тоже пытались изобрести что-то похожее на ритуал какой-то определенный, прощание с усопшими. Построили здание. Здание было построено вот на месте этого храма для прощания с усопшими людьми с партийной направленностью. Здесь у них, вот где вот мы сейчас стоим, вот здесь стоял у них типа престола, куда гроб ставили, значит. Здесь у них вот в этом помещении у них была радиоаппаратура. Здесь помещение, видимо, где операторы сидели. Все мрамором было обделано, музыка играла, люди прощались. Ворота были с этой стороны заносили, потом выносили. И, по-моему, 2 или 3 человека всего прошло через этот ритуал. Все, больше необходимости не было. Желающих не было. Она стояла годами, вот это здание, годами закрытое. Потом ее превратили в склад. Но она стояла до 2000 года, пока не появилась у людей мысль, здесь все-таки необходима церковь. И тогда разрешили эту церковь построить, но в тех же размерах вписать его, в которое существовало предыдущее здание. Вот оно полностью соответствует тем размерам. Только единственное, что нам разрешили алтарь пристроить. В 2000 году началось строительство, и по строительству заняло где-то 7 месяцев. Мы далеко находимся от города. Люди не могут сюда прийти только что на автобус. Так что постоянный приход у нас только по воскресеньям. У нас службы ничем не отличаются от городских, только то, что у нас по субботам специально заупокойная литургия связана с тем, что кладбище, потому что мы считаем, что основа наша не только живые, а еще и усопшие. Видите, везде столики находятся. Вот это тоже традиция. Для чего столики находятся? Потому что люди привыкли то, что поминание – это значит посидеть на скамеечке, за столиком, помянуть, поесть, попить и домой идти. Значит, они сходили, выполнили свой сыновий долг тем, что они сходили и попили, поели на могиле у родителей. Это же язычество. Как помянуть? Помянуть надо помянуть молитвой. Помянуть свечечку поставить, духовно помянуть. Они не живые, им материальное наше, вот, что мы поели, им не надо. Им надо духовная помощь. Им нужна всем. Обязательно, всегда. Они нам ответят добром. Вот для этого церковь стоит. Построили? Построили. Вот идите туда и там поминайте. Хотя бы свечушку поставьте. Хотя бы пометочку напишите, чтобы помянули человека. После этого можете сходить, да. Но это вы уже не поминаете. Вы просто силы свои слабеющие поддержите, посидите, поговорите о покойном. А водка тут она совершенно ни при чем. Это не поминание. Кладбище в 65-м году открыто. Это все называется аллея почета. То есть люди в то время, которые занимали какую-то определенную должность или звание, или что-то, их хоронили отдельно. То есть не там где-то, вот, а вот именно вот в этом почетном месте, хорошем месте. Ну, видите, крестов мы практически не видим. А стоят вот эти вот монументы, памятники, памятники, памятники. Но это люди так считали, что это почетное место. Господь считает по-другому. Вот, например, мы сейчас с вами идем на могилу святого Вятского, который уже в 60-х годах пострадал и причислен к лику святых. Именно во времена хрущевских гонений за то, что он защищал церковь. Он был прихожанином Серафимовской церкви, и он защищал церковь как мог. Мы шли прямо от церкви, сейчас поворачиваем мы налево. Этот крест является ориентиром. Следующий поворот у нас будет вот именно в этом месте. Здесь ориентир такой, что вот раб Божий и раба Божия на памятнике похоронены. И мы сворачиваем, это получается, направо. Вот и пришли.
Носятся слухи, что местные власти хотят взорвать здание храма. У нас в поселке уже было разрушено 2 старинных храма, и этот третий храм бесцельно мы разрушить не дадим. На основании Советской Конституции просим вас прекратить произвол и беззаконие местных властей и дать указание Совету по делам Русской Православной Церкви о немедленном восстановлении в правах нашей общины и возвращении нам здания храма, домов для церковнослужителей и церковного имущества. Эта жалоба была подписана 160 верующими и отослана 9 мая, получена секретариатом Никиты Сергеевича Хрущева 11 мая 1964 года. Этот фрагмент зачитан мной из толстой, очень вот видно, насколько она объемна, собрания жалоб и других ходатайств верующих христиан Кировской области, которые боролись за веру и свои жизненные права, законные права, с 1960 по 1964 год. 5 лет борьбы. Так ее озаглавил эту книгу, им составленную, Борис Владимирович Талантов, православный мирянин, который был организатором этой борьбы вятских верующих за сохранение дорогих им храмов. В этом отрывке речь идет о кладбищенском храме города, или тогда он еще поселок назывался, Белая Холуница, который, собственно, был в 1962 году закрыт местным уполномоченным. Более 10 лет уже собираю эти материалы, изучаю их, публикую по их результатам статьи. Вот даже в этом году книга вышла, первая из нескольких задуманных на эту тему. Почему это важно для сегодняшних поколений? Прежде всего, это, конечно, ценно тем, что это подлинный исторический документ, подлинник, вот, который свидетельствует о том, как на самом деле выглядела жизнь наших земляков вот в те годы, в 60-е годы. Была парадная сторона, где люди летали в космос, собирали урожай, жили с каждым днем все лучше и веселей. А была та сторона, которую власть старалась не предъявлять людям и, более того, держать ее в глубокой тайне. И как только крупица этой правды выплескивалась, например, за пределы нашей страны, это сразу воспринималось как, значит, пропагандистская атака. С 58 по 64 год была так называемая полоса антирелигиозной борьбы, усиленной советского государства и всей административно-партийной машины, которая имела своей целью низвести религиозную жизнь в стране до самого возможного минимума и, может быть, даже ее и прекратить. Причем всякие попытки это остановить, а вот мы видим таких попыток было много, и это еще только первый том, у меня еще есть два тома документов, где собраны жалобы уже 65-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го годов. Но справиться им с этой мощной машиной государственной было очень сложно, тем более, что они были разобщены. Вот, а эта государственная машина, она просто не реагировала на их жалобы, на их письма, на их обращения. Борис Талантов оказался за решеткой, потому что попытался вынести, что называется, ссор из избы, и послал ряд своих произведений, то есть тех, которые он распространял внутри страны, послал за границу. И там, естественно, это вызвало огромный резонанс. Вот этот резонанс, он как раз был своеобразным спусковым крючком, после чего власть уже стала готовиться к его изоляции и обезвреживанию. В 69 году, в начале сентября, его осудили на 2 года колонии общего режима. Но поскольку он был больной старик, понятное дело, тяготы заключения он перенести не смог и через 1,5 года скончался в тюремной больнице. У меня большая коллекция фотографий Бориса Владимировича с юных лет буквально и до последнего предарестного снимка его 69 года. И в каждой из них читается человек, во-первых, волевой, умный и, самое главное, глубоко внутренне убежденный. Для меня это прекрасный пример человека нравственного, человека верного себе, человека совестливого. Ну, то есть то, что включает в себя как раз христианский идеал верующего, он был его концентрированным выражением.
Без Бога прийти к Богу невозможно. Его Господь вел этим путем, путем праведности, путем того, что он какими силами, а какие силы у него были? У него были никаких, в принципе, сил. Он какими силами обладал, теми он и служил Богу. И он отдавал себя всего, но зато человек добился самого главного. Наша задача – это обрести бессмертие и воссоединиться с Богом. Вот, больше задач-то нет, это воссоединение с Богом.
Люди себя в тюрьме ведут по-разному. Кто раскаивается, кто сокрушается о том, что он здесь оказался. Так вот, Талантов никогда не жалел о том, что его борьба привела его к лишению свободы. И об этом говорят его письма родным. И вот одно из них, 29 июля 70 года, содержит такой фрагмент. «Несмотря на трудное положение, не нужно падать духом. Мужественно отстаивать правду и надеяться на лучшее. Я, с своей стороны, утешаю себя тем, что Бог дал мне возможность пострадать за правду и веру. Имея надежду на вечное спасение, мы не должны страшиться земных испытаний, скорби и трудностей, и даже самой смерти. Будем надеяться на торжество вечной истины, добра и любви».
Для каждого православного христианина очевидно, что наша жизнь смертью не заканчивается. Поэтому, сохраняя традицию Покровско-Родительской субботы, будем помнить о том, что наши усопшие предки живы и ждут нашей молитвы. Вечная им память.